Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии Светлого радио приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер, ближайший час проведет епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, руководитель православной службы помощи милосердия. Здравствуйте, владыка.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Мы сегодня будем в основном о службе говорить, ну и еще о том вообще, что такое жертва. Жертвенность и пожертвование, какой смысл все это имеет в жизни, ну, не только христиан, но и вообще людей, которые, ну, задумываются о том, что, наверное, не все в этой жизни устроено по принципу «заплатил, получил», а есть какие-то еще принципы. Я думаю, что таких все-таки большинство. И, ну, или во всяком случае, таких людей немало. И не обязательно, что они христиане. Это могут быть люди и других религиозных каких-то убеждений. Но просто мы так устроены, что, мне кажется, когда, наверное, у многих людей это в жизни было, сделаешь какое-то дело, которое для тебя выгоды совершенно никакой не несет, но при этом, ну, там, не знаю, кому-то поможешь или человек обратится к тебе, да, а ты там, на него какое-то время свое потратишь или часть своих сил. Потом, ну, возможно, у кого-то есть чувство досады, но думаю, что многим людям знакомо какое-то внутреннее чувство, ну, радости, что ли, какой-то от того, что это произошло. При том, что с человеческой точки зрения это абсолютно вот такой с земной логики, да, это нерационально, потому что потраченное время, деньги, силы, то есть какие-то ресурсы для нас очень важны. Владыка, почему это так? Что это за механизм?
Я очень благодарен, дорогие друзья, что меня пригласили поговорить о таких важных понятиях. Мне вообще думается, что жертва – это основное понятие нашей жизни. Жертва – это то, что связывает нас с Богом, и то, что связывает нас друг с другом. Без жертвы нет веры, без жертвы нет любви, без жертвы нет жизни. И этот мир, в котором мы с вами живем, он основан на жертве. Умирает зерно, становится колосом. Животные передают друг другу дар жизни – выкармливают детенышей, сами потом умирают, а дети продолжают эту череду такой жизни на земле. И мы с вами знаем, что все в этом мире существует, жертвуя собой для другого, живет для другого. И невозможно быть с Богом, невозможно жить, примирившись с другими, без этой жертвы. И, наверное, единственное, кто отрицает жертву, это дьявол и злые силы, которые не хотят ничем жертвовать, а хотят жить за счет других. Жертва – это когда ты живешь ради других, когда ты живешь не для себя. И через жертву человек приобщается и к красоте этого мира, к его смыслу, приобщается к Богу, приобщается к любви. Через жертву расширяется сердце человека, его ум, расширяются и укрепляются его чувства. Жертва – это, ну, можно сказать, все основано на жертве, все этой жертвой живет. И тем более, конечно, те люди, которые верят во Христа и знают о той жертве, которую принес Сын Божий, знают о крестной жертве, тем более, конечно, для этих людей это слово, оно священно, удивительно и радостно, и многое объясняет. Хотя, конечно, и до прихода в мир Христа всякая религия, она основывалась на жертве. И в Ветхом Завете приносились жертвы, жертвы кровавые, и язычники приносили жертвы. То есть это понятие, оно всегда было в сознании людей. К сожалению, для современного человека это слово значит совсем не то, что оно есть на самом деле. Для современного человека жертва – это что-то страшное, что-то ненужное, что-то, чего нужно избежать. Нужно как-то жизнь прожить так, чтобы избежать жертвы, избежать вот этого отказа от себя, жить комфортно. Комфорт, он отрицает жертву. Современная жизнь, она основана на комфорте, а не на жертве.
И всегда поэтому, конечно, ли он ее отрицает?
А?
Всегда ли он ее отрицает?
Нет, наверное, я не знаю. Ну, само слово «комфорт» для меня, ну, как-то оно противоположно этому слову «жертва».
И просто поэтому человек же может любить комфорт в силу разных обстоятельств, причин, привыкать к нему, но при этом он, и я таких людей знаю, которые готовы пожертвовать ради другого человека последним.
Ну, наверное, нет, это, конечно, кажется, может, конечно, такие разные течения в этом мире, но все-таки мы говорим о жертве как об основополагающем понятии, которое находится как-то в основе человеческого бытия. Без жертвы человек не может быть человеком. И замечательно, что мы, христиане, знаем, что сам Бог становится жертвой. Этой жертвой искупаются наши грехи. Другие религии не знают этого. Там жертвы приносят богам, но сам Бог, он принимает жертву. А мы на литургии говорим, что Христос и приносимый, и приемлющий. И тот, кого мы приносим, и тот, кто приносит сам себя. Он сам себя приносит, сам эту жертву принимает. И в этом, конечно, уникальность христианской религии, в этом ее истинность, подлинность, в этом ее глубина, в этом ее красота, ну, в высоком смысле этого слова, в этом ее мудрость. И поэтому она, конечно, истинная религия, в отличие от всех других представлений человека о Боге.
Владыка, нас сейчас слушают очень разные люди, и, возможно, кто-то, услышав ваше противопоставление жертвенности и комфорта, думает, ну да, понятно, эти христиане, они, конечно, немножечко с приветом такие, потому что получается тогда, что нужно, так вот, если пытаться жить по-христиански, все раздать. И остаться, не знаю, ну, в каком-то, там, не знаю, в какой-то затрапезной одежде или в приличной одежде, но потом она сносится, а тебе не на что будет купить другую. И вот в лохмотьях, там, в каких-то, я не знаю, веригах жить, видимо, лучше всего в канаве, потому что ведь все же надо раздать. Это значит, все имущество и все. Как не впадать в крайности? Где же все-таки, ну, не знаю, где баланс здесь между жертвой, о которой вы говорите, и, ну, таким, не знаю, экстремизмом, что ли, по отношению к самому себе? Или здесь не может быть никакой грани, и все нормально?
И нужно идти не от внешнего, а от внутреннего. И, конечно, когда мы говорим о жертве, то христианство не говорит всем: вы все, пожалуйста, пожертвуйте своей жизнью, все вы должны умереть, иначе вы не спасетесь, вы все должны поститься, молиться, какие-то еще другие там правила. Конечно же, вот это внешнее, это насилие будет, это не жертва. Христианин, он должен жертвовать сам, но не заставлять жертвовать других ради себя. И поэтому, когда человека коснулась радость вот этого знания, когда он воспринял и возблагодарил Бога за то, что Бог принес себя в жертву, когда он знает о кресте Христовом, когда он не просто посмотрел там фильм какой-нибудь о крестной жертве, не просто там прочитал Евангелие, не просто был у плащаницы, а когда он сердцем воспринял вот то, что совершил для него Христос, тогда он уже не может остановиться и не жертвовать тем, что у него есть. Конечно, это разная степень бывает. Вообще христианство – это религия такая многоуровневая, что ли. Там есть очень много разных уровней в религии, в христианской. И Господь, в отличие от там, Ветхого Завета, не говорит, что все должны делать вот так. Там нет таких категорических императивов. Не убей, не укроти, всем жертвуй. Там этого нет. Там есть призыв некий. И призыв этот, он скорее даже не в словах Евангелия, а в том, что совершил сам Господь. Вот он, когда пришел на землю, он умер на кресте. Он проповедовал, он совершал чудеса, он кормил голодных, он исцелял больных. Но это все не имело бы силы и забылось бы людьми. И, ну, был бы очередной благотворитель, очередной там мудрый человек, очередной чудотворец. Но он умер на кресте за нас. Он претерпел смерть. И этой смертью уничтожил зло. Это особенность христианства. И когда человек к этому прикасается, когда он познает радость этой жертвы, потому что это жертва же любви, это не просто жертва... Там, ну, вот жертва кораблекрушения, жертва там еще что-нибудь такое. Речь идет о жертве любви, конечно. Наверное, нельзя это слово отделять от слова «любовь». И когда есть любовь, когда жертва является следствием любви, тогда она принимается Богом. А когда человек это воспринимает как что-то внешнее, как какие-то внешние, конечно, когда не дает ему радости это, тогда, наверное, это бессмысленно, тогда, конечно, этого делать не стоит.
А можно вот на конкретном примере? Мы ходим по улицам городов, по метро и видим нередко людей, которые просят милостыню. И кто-то проходит мимо, кто-то деньги жертвует. А мотивация может быть очень разная. Ну, во-первых, там, как, знаете, кто-то, потому что очень жалеет этих людей. Но жалеть – это же в каком-то смысле, ну, снизойти, что ли, до человека. Его таким образом поставить ниже себя.
Простите, я вот не соглашусь со словом, с пониманием такого слова «жалость». Жалость в русском языке всегда была синонимом словом «любовь». Она не унижала человека. Я помню, как в деревне, где я начинал свое служение, была очень бабушка замечательная, просто замечательная, такая замечательная старушка, ну, очень замечательная во всех смыслах. И она как-то очень помогала моим деткам, давала им все время конфетки, ягодки. И моя жена говорила ей: ну, тетя Шура, ну что вы их балуете? Она говорит: ну как же, матушка, ведь жалко. И вот это вот. Жалость, она, в общем, это синоним слова «любовь». Конечно, это не брезгливая какая-то жалость, это не унижает человека жалость. Она человека соединяет с тем, кто страдает. Она делает его боль болью того, кто жалеет его. Вот о такой жалости идет речь. Простите, я перебил вас?
Нет, спасибо за такое уточнение. Это один из вариантов реакции, когда человек видит, что кто-то просит милостыню. В таких случаях, как правило, люди готовы поделиться своими какими-то там небольшими деньгами, кто-то, может быть, большими деньгами. Многие проходят мимо, и мотивация какая? Ну, во-первых, они сами виноваты. Ну, потому что вот, ну, не надо было свою жизнь так строить, чтобы... А теперь я, значит, должен или должна с ними делиться. Ну, они же сами напросились. И вот теперь тут стоят. А второй момент, вторая такая, может быть, логика, в смысле, второй вариант, да, вот размышлений. Самим не хватает. А тут еще этим что-то там нужно отдать. Да, тут...
Ну, давайте начнем с первого тогда.
Давайте.
А потом перейдем к второму.
Хорошо, давайте, да. Что за этим?
Первое, значит, что у нас? Какой первый?
Первое, что сами виноваты.
Самим не хватает.
Нет, первое, сами виноваты. И почему надо им помогать? Причем тут я?
На самом деле, мотивы у людей бывают очень разные. Бывает человек, ну, просто ему жалко. Вот как вот тете Шуре жалко было мою дочь. Поэтому он помогает. Ну, жалко. Вот, ну, бедный, бездомный. Детям очень жалко бывает бездомных. Они же не знают, что эти бездомные в основном алкоголики, что большинство из них... виноваты сами отчасти в том, что с ними произошло. Они знают, что для некоторых бездомных это просто вид такой работы. Вот кто-то работает там президентом, кто-то работает, вот собирает таким образом милостыню. У него разные зарплаты, но для них это просто такая вот форма жизни. Не знают они, что, может быть, в Москве легче прожить бездомному, чем найти работу, скажем, где-то в глубинке. И поэтому он вынужден быть на улицах Москвы. Тут виноват, наверное, и наш общественный строй, может быть, наше устройство жизненное. Отчасти тоже в этом виноват. Просто жалко, и все. Бывает, что человек дает деньги, желая помочь. Вот он хочет помочь, он отзывается на помощь. И не понимает, что этим он, может быть, вредит человеку, что он пропьет эти деньги или еще что-то. Такое тоже бывает. А бывает, что человек думает, ну, вот у меня очень злое, жестокое сердце. Я не умею делиться. И вот я знаю таких людей. Они решают. Я вот буду брать с собой там мелочь, там по 10 рублей. Или как это сейчас, не 10, а сколько там бывает? Да, 100 рублей там, не знаю, там, ну, 10 рублей. И вот я каждому, кто будет просить, каждому буду давать. Вне зависимости от того, нужно ему, не нужно. Ну, не буду его осуждать, не буду разбираться, нужно или нужно. А мне просто нужно такое упражнение. Ну, 10 рублей – это не так много все-таки для меня, скажем. Или там, ну, 50 копеек, я не знаю, там, ну, какую-то сумму. Просто упражняется как бы в этом. И вот некоторые святые делали так для того, чтобы не очерствело их сердце. Другой человек, он так думает, ну, деньги давать нехорошо, он их пропьет. Но я же должен отзываться на помощь, на просьбу о помощи. Я же не могу закрывать себя, ну какие бы они ни были. Ну, на улице жить тяжело. Даже если он виноват, даже если он просто зарабатывает. Но это трудная работа. Очень трудная, ну, я не знаю, президент, наверное, сложнее. Но вот так вот на улицах жить и болеть, у них недолго они живут, и жизнь очень тяжелая. Все тебя пинают, все тебя так презирают, друзей у тебя нет. Ну, тяжело, семьи нет у тебя, нет дома. Ну, вот как-то хочется им помочь, но давать деньги я не могу. Я буду каждому покупать какую-нибудь еду. И вот я знаю таких людей, они подходят к этим бездомным, говорят: ты хочешь покушать? Пойдем, тебе куплю, что ты хочешь? Покупают ему какую-то еду.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, а владыка также руководитель православной службы помощи «Милосердия».
И... Я продолжу тогда.
Да, конечно.
Другие молятся об этих людях. Ну, у меня нет денег, но он сострадает, сочувствует. А кто-то их ругает, кто-то их презирает, кто-то их обвиняет, кто-то оправдывает свою жадность. Он вообще никому не помогает. Потому что а что помогать? Некому помогать. Вот есть были люди, которые действительно нуждали, он помог.
А, ну, кстати, простите, что перебиваю. Да. Как вы считаете, важно помочь конкретному человеку, накормить, да, бездомный, пойдем накормлю? Или важно помочь тем людям, которые этим относительно профессионально занимаются, какому-нибудь там фонду продовольствия «Русь», который их кормит, вашей службе помощи «Милосердия»?
Я думаю, что нужно совмещать и то, и другое. если есть доверие к каким-то службам, если есть доверие к тому, что делают люди какие-то другие, конечно, можно им тоже помогать. Я знаю людей, которые, например, часть своих денег ежемесячно уделяют на помощь неграм в Африке. Негры там в Африке, дети умирают от голода. И ты можешь взять на попечение какого-то ребенка и перечислять, ну, небольшую сумму в месяц. Я знаю людей, которые этим тоже занимаются, которые хотят помогать так. Вот они, расположилось их сердце, жалко им детей. Им кажется, что это очень важно и нужно. Поэтому разная помощь бывает. Поэтому тут, конечно, важно, если мы христиане, если мы верим в Бога, важно не осудить, важно не отбросить от себя эту проблему, а важно пожалеть, простите, не унижая другого человека, важно помочь и научиться это делать. И тогда больше будет радости у тебя у самого.
Владыка, а можно вот уточнение небольшое? Если так, небольшой вывод из сказанного вами, если я правильно поняла, то есть если человек проходит мимо того, кто просит о помощи, и у него внутри может возникать реакция раздражения, там, осуждения или мысли, там, сам виноват, он при этом заботится о своей семье, любит своих детей, любит свою жену. То есть, в принципе, он хороший, приличный человек.
Ну, простите меня, но вот нацистские преступники, они были очень хорошими семьянинами. Они любили свою жену, своих детей, любили свой народ. И при этом совершали страшные вещи. Человек же, он, у человека потенциал не только любить свою семью и своих детей, а любить каждого ближнего. В нем заложен, в каждом человеке. И если он этот потенциал не реализует, он лишает себя радости. Лишает себя любви, лишает себя, свое сердце, ну, такого огромного пространства любви, лишает возможности участвовать в жизни других людей, быть с ними вместе, узнавать этих людей. Это же есть самая главная радость, наверное.
Вот это такая диагностика сейчас была с вашей стороны. Если человек себя на этом ловит, что делать?
Вот, мне кажется, взять какую-то сумму небольшую, от которой он явно не обеднеет, и каждому просящему давать.
Каждому, без разбора?
Без разбора.
Без разбора. Без То есть разбора. Даже если очевидно совершенно, что он стоит в руках с табличкой, которая как под копирку написана одним почерком.
Ну, ему же нужны для чего-то эти деньги. Ведь вот, я не знаю, мы, конечно, не монахи, но есть рассказ про одного святого, к которому забрались там воры. И он, когда пришел домой, он видит, что воры выносят вещи. И он стал им помогать. Но он монах, ему ничего не нужно. Он считал, что монах должен жить вообще без ничего. А ему, наверное, нужнее этому человеку. Так этот человек, вот что он выпить хочет. Ну, с другой стороны, как не выпить, если ты на улице живешь? Я не оправдываю алкоголизм, но я понимаю этих людей. Ему нужны деньги, нужно что-то одеть, ему нужна, ну, какая-то радость должна быть в жизни у него. У меня-то, я-то живу лучше, чем он, в любом случае. Хотя, конечно, разные есть бездомные. У нас недавно в больницу, я уже рассказывал об этом случае, привезли одну женщину бездомную, и она свои все сбережения, $2000, решила пожертвовать на больницу, если она умрет, там, скажем.
Она у нее
бездомная
зашито, женщина.
Зашито было у нее. Ну, вот я сейчас лучше про это даже не рассказывать. Сейчас все будут думать, что у каждого бездомного зашита там в подкладке одежды какая-то большая сумма. Ну, всякое бывает. Но все-таки, я не знаю, мне неудобно рядом с этими людьми, потому что, ну, нет, есть все, а у них ничего нет. Какие бы ни были плохие, нехорошие, но жизнь у них тяжелая. Попробуй, поживи так, как они.
Ну, вот в этой
конечно,
ситуации
А кто-то знает, что есть такая организация, которая помогает бездомным. Есть, скажем, у нас «Ангар спасения», которая покупает билеты тем людям, которые оказались на улице, чтобы они не стали бездомными.
Это служба помощи милосердия.
Да, он ежемесячно жертвует какую-то часть денег для того, чтобы человек не оказался на улице, чтобы он, если с ним что-то случилось, смог уехать домой сразу. Украли документы, не выплатили зарплату ему. Но, к сожалению, в нашем мире очень много обмана, очень много лжи. И люди, которые попадают в Москву, иногда очень бывают доверчивые и оказываются в очень тяжелой ситуации. И, прожив какое-то время на улице, они уже не могут оттуда выбраться. И если их поймать в этот момент, когда они еще не адаптировались к этой жизни, когда есть возможность вернуться, помочь им вернуться, это, конечно, очень хорошо и важно.
У вас огромное количество направлений работы у службы помощи милосердия, руководителем которой вы являетесь. И вообще я восхищаюсь. Мы часто говорим и в рамках «Светлого вечера», и в журнале у нас, и в программе «Дело дня» постоянно на радио «Вера» звучат призывы о помощи, потому что то одному человеку нужно срочно собрать на лекарство, то другому, то там кому-то действительно билет нужен, ну и так далее. То есть я восхищаюсь людьми, которые этим
занимаются. Я тоже восхищаюсь. Руководитель, это сильно сказано про меня. Я единственное, выполняю одну единственную заповедь. Такая заповедь у руководителя, может, самое главное, не мешать. мешай. Я стараюсь этим людям не мешать. А руководить, конечно, это невозможно всеми этими проектами. Там есть люди, которые этим руководят, успешно очень это делают. И, конечно, я тоже им восхищаюсь. Это очень хорошие люди.
Я знаю, что службе милосердия нужна помощь, потому что она существует в основном на пожертвования. На небольшие пожертвования людей частных, там, зачастую несостоятельных каких-то.
И... Ну да, у нас сейчас вот больше 10 тысяч друзей милосердия, которые ежемесячно сейчас собирают около 10 миллионов или даже больше.
Вы расскажите, пожалуйста, действительно про механизм, потому что у нас бытует мнение, что церковь богатая, она всех прокормит.
Этот механизм такой смешной, потому что Господь, конечно, мы знаем из Евангелия, там два раза умножил хлеба там, людям, которые пришли в пустыню. Но то, что он деньги печатал и из ничего делал там доллары или евро, или там рубли даже, об этом как-то ничего не известно.
Ну, в рыбке нашли,
церковь
там, помните,
монету. Церковь была в 20 веке ограблена, так как не была ограблена, наверное, не было никто никогда. У нее было отнято все. И храмы, и земли, и все, чем она владела. Иконы были отобраны, мощи были взяты из храмов. Все было закрыто, разрушено, разорено. Откуда у нее богатство, у церкви? И деньги церкви складываются из пожертвований, из тех денег, которые люди туда несут. Но ведь нужно содержать здание, нужно платить зарплату священникам. Какие бы они ни были бессребреники, но у них дети, вот у меня батюшки служат, 9 детей, 8 детей, 7 детей, 6 детей, даже если 2 детей. Ну, как-то надо обеспечивать их. Если священник служит где-то в глубинке, ему нужна машина, чтобы ездить на требы. Ну, как без нее там проживешь? Пусть это будет патриот какой-нибудь там. Вот есть один владыка у меня, у него 2 патриота, один черный, другой белый. Потому что они ломаются, то черный сломается, то белый. Поэтому он как-то меняет их. Наверное, это дешевле, чем ездить на каком-нибудь ланд-крузере, да, или какие там еще названия есть. Но, тем не менее, все-таки как-то нужно это делать. И поэтому откуда у церкви деньги? Богатые люди, ну, сейчас, знаете, богатые как-то не всегда готовы помогать. И поэтому, конечно, у церкви денег нет. Она выделяет какие-то деньги на социальное служение. Вот патриарх выделяет какие-то суммы постоянно на то, чтобы мы помогали другим людям. Но в основном мы деньги эти собираем за счет пожертвований. И мне очень, очень благодарен, что есть возможность призвать всех наших радиослушателей к этим делам милосердия. Это не обязательно могут быть деньги. Наша служба милосердия соединяет не только жертвователей, хотя там есть жертвователи, люди, которые жертвуют большие суммы, но иногда они куда-то исчезают. Такое время сейчас. Сегодня ты богат, а завтра смотришь, тебя то ли в тюрьму посадили, то ли в Англию бежишь. Разные бывают ситуации с этими людьми, к сожалению. Вот. Объединяет и тех людей, которые жертвуют деньги, и тех людей, которые занимаются делами милосердия, наших добровольцев, сестер милосердия, которые получают небольшие совсем зарплаты, священников, которые занимаются этим, и наших подопечных, мы их тоже считаем своими друзьями, тем, кому помогаем. То есть наше объединение – это объединение, которое включает не только 500 наших сотрудников, не только 2000 наших постоянных подопечных, не только десятки тысяч людей, которым помогаем в течение года, но и тех, но и 10 тысяч добровольцев, которые нам помогают ежемесячно, наших крупных, богатых благотворителей. То есть это такое объединение совершенно разных людей, которых объединяет одно – желание помочь другим, желание научиться жертвовать, желание научиться жить добротой, желание научиться милости, любви. И эти все люди, они живут радостью, потому что в ответ на это Господь, конечно же, согревает их сердца. Ведь эти слова, это же ну, формула, которая ну, абсолютно правильная, любой может проверить ее сам. Блажение давать, нежели принимать. Это слова Христа. И когда человек знает это блаженство, эту радость, как он к ней приобщается, тогда он становится тоже нашим другом. И вот эти вот люди, соединенные вместе, совершают эти добрые дела. И, конечно, хотелось бы, чтобы их было больше, чтобы это больше людей к этой радости приобщилось. Мы с этими людьми встречаемся, устраиваем встречи с нашими друзьями милосердия.
Это открытая встреча, на которую может прийти каждый и посмотреть.
Каждый.
Вообще посмотреть друг на друга. Кто те люди,
вот у нас, да, недавно была служба в храме Христа Спасителя, мы туда привезли наших детей-инвалидов, наших бабушек из Богоделина, из патронажной службы. Туда пришли наши сестры милосердия, пришли наши добровольцы, пришли наши друзья милосердия, которые жертвуют какие-то деньги на помощь.
Но это там служба, там все-таки богослужение. А после было, была возможность как-то встретиться, посидеть, поговорить?
Ну, там было больше, говорят, больше 1500 человек, конечно, такое место найти, где посидеть, наверное, хорошо бы было бы сделать, но на это будут какие-то... Мы всегда думаем, на что потратить деньги, то ли на такую встречу,
ну, понятно, да,
то что ли это... на то, чтобы помочь кому-то, конечно, кто нуждается в помощи. Поэтому таких встреч у нас не бывает, но мы бываем всегда очень рады, когда люди, которые нам помогают, приходят к наши проекты, приходят в нашу богадельню, приходят к нашим патронажным больным, приходят в нашу школу на концерты, там, студии «Царевич», еще как-то участвуют в нашей жизни, помогают в ангаре для бездомных, когда мы устраиваем для них какие-то праздники. И эти люди могут не только жертвовать деньги, но могут прийти, посмотреть, увидеть, познакомиться, помочь, и эта помощь тоже нужна. Но без денег мы тоже не можем существовать, потому что этим людям надо покупать еду, лекарства, надо оплачивать труд 500 наших сотрудников, которые с ними занимаются. И поэтому мы, конечно, вынуждены тоже просить с миру по нитке собирать, чтобы была для бедного рубашка. У нас такое движение называется краудфандинг. Мы решили переименовать, назвать «С миру по ниткинг» по-русски уже, как, чтобы не употреблять иностранные слова.
Ну, вот, ну, уже все знают вот краудфандинг.
Мы хотим как-то рекламировать слово «С миру по ниткинг», хотя оно тоже получается как англоязычное.
К слову про «С миру по ниткинг». Да. На самом деле стать другом службы помощи милосердия очень просто. Для этого нужно зайти на сайт milosердие.help, и там прямо сейчас можно перевести либо смс-пожертвования, отправить смс на короткий номер 3434 с текстом «Милосердие», там, и через пробел любая сумма пожертвования. 3434 и смс с текстом «Милосердие», ну, пробел и любая сумма пожертвования. Либо же на этом сайте можно найти специальную страницу, где можно оформить регулярное пожертвование и таким образом стать другом милосердия уже на постоянной основе. Регулярные пожертвования – это, если я правильно понимаю, когда раз в месяц с вашей банковской карты перечисляется для службы помощи милосердия та сумма, которую вы хотите. То есть это все под вашим контролем находится, все совершенно спокойно это можно сделать, но при этом вот уже
хоть какая-то помощь. Ну и кроме того, вы можете отследить, куда пошли эти деньги, потому что мы постоянно публикуем отчеты, и у нас все прозрачно.
Мы напомним, да, что в гостях у Светлого радио епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, руководитель православной службы помощи милосердия Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, мы через минуту в студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».